должны уходить из этой зоны боевых действий. Принятие не означает там сидеть. Я многих людей доказывал, что они должны уйти. Они говорят, мы молимся, у нас все будет хорошо. Нет, не будет все хорошо, потому что когда ты зашел в огонь, ты хоть молишься, хоть не молишься, ты сгоришь. Ты находишься не в том месте, где положено находиться сейчас. Там нельзя находиться. Когда идет наводнение, ты хоть молись, ты хоть не молись, ты должен убежать, иначе тебя смоет. И точно так же война, она как наводнение, как огонь, как пожар. И поэтому людям принятие судьбы означает принять, что тебе придется уйти из того места, где ты живешь сейчас. Остаться без дома, без крова, без денег. Понимаете, вот в этом принятие заключается. Поэтому слово «принятие» – это всегда первый шаг победы над судьбой, но принятие бывает разным. Первый вариант – ты чувствуешь, что справляешься с судьбой, принимай своего близкого человека или ситуацию. Чувствуешь, что жесткая судьба идет, то есть тебе не надо уезжать никуда, но будь осторожен, поменьше контакта с близкими людьми, старайся изолироваться чуть-чуть, не лезь на рожон. А если начинается насилие, жестокость, там еще что-то, то тогда нужно принимать другие меры, которые не являются общепринятыми правилами жизни. Ну, то есть человек, допустим, дебоширит, не надо с ним жить. Вот, допустим, приведу пример. У меня сегодня была консультация, и один человек рассказал мне, что они взяли себе в дом 95-летнюю бабушку, которая нуждается в заботе. Вот. И я увидел опасность для жизни этой семьи. И начал изучать вопрос, как себя ведет бабушка. И оказалось, что бабушка держит в комнате у себя нож. И она, по ее судьбе, то, что я увидел, может убить одного из ребенка. Зарезать просто, потому что у нее маниакальное состояние. И это означает неординарная особая ситуация. Они как бы обещали, что заботятся об этой бабушке и никак не могут понять, хотя они уже увидели, что она с ножом ходит. Вот, они уже поняли, что это есть, опасность есть. А я еще вижу судьбу и понял, что ребенка могут прирезать. Я им сказал, что бабушку нужно отдавать в психиатрическую больницу. Для них это было очень больно слышать. Но это называется принятие судьбы. То есть ты не можешь с бабушкой жить. Она может зарезать слабого человека какого-то в состоянии приступа.
То есть через молитву я могу увидеть свою судьбу и принять ее.
Надо вот смотреть так. На действие. Да? Если очень тяжело взаимодействовать с людьми, если невыносимо, то тогда принятие означает дистанция. Если кто-то зашел за вот эту линию, красную черту, заповеди нарушил, грабит, насилует, жестоко относится, пьет, сильно пьет, наркотики, вот, и так далее, тогда нужно просто подальше от этого человека, жить отдельно, ставить условия совместной жизни, пускай человек раскаивается и так далее. Ну, то есть, надо смотреть, что за ситуация. Если, допустим, вам тяжело жить, у вас там мало денег, там еще что-то, надо это принять и постепенно менять ситуацию. Если болезнь, надо ее лечить. Ну, то есть, принятие означает, разные ситуации могут быть. Вот, допустим, сейчас вот у меня знакомые, мои друзья сидят из Одессы, как бы принятие для них означало уехать из города и остаться без работы, без деятельности, без понимания, что завтра делать, как дальше жить. Понимаете, вот это называется принятие. Оно бывает разным, в зависимости от ситуации. Если жестокая судьба пришла, принятие означает убегать из этого места, где есть такая катастрофическая опасность.
Я просто не могу понять, как мне это увидеть в моей судьбе.
Ну, скажите, что...
Вот я молюсь,
скажите, что именно вы вот мне сейчас вокруг да около. Скажите, что за ситуация?
Ну, моя ситуация, допустим, у меня нет семьи, мне бы хотелось ее иметь, но я не знаю, полезно ли мне это и на благо, потому что, может, я сейчас своего счастья не осознаю, но то ли потребность такая природная, не знаю, хочется своего человека, чтобы дальше идти. Ну, я вот думаю, через молитву, когда я молюсь, я должна как-то понять, увидеть, принять. Вот как мне это увидеть в себе? Я, может, со стороны вижу, а у себя не вижу.
Любая женщина должна иметь семью.
Ну, если
если вы думаете о том, что иметь семью означает, что будет лучше, легче жить, нет, будет тяжелее жить. Но это во благо. Ну, то есть, если вы думаете, благо только то, что вам легче жить, тогда вы просто не понимаете, что такое благо. Человек рожден для развития. Для любой женщины быть в семье означает развитие. Что касается вас, то вы стесняетесь знакомиться сами. Вам тяжело как бы включаться в отношения. Поэтому кто-то должен вас знакомить. Нужны подружки иметь, которые будут вас пытаться представить каким-то парням там и так далее.
То есть это мне нужно проявить инициативу, да, чтобы у меня появилась семья?
Да, вы должны проявить инициативу, потому что вы восточная же девушка, да?
Нет.
У вас какая национальность?
Русская. По мне не скажешь просто, да?
Ну, причем не скажешь. Есть крови определенные. У вас точно не русские крови. И восточные девушки все, неважно, какое у них что в паспорте написано, они настроены так, что их должны выдать замуж. У них так психика работает. Вот. Поэтому вы скромно себя ведете, не сильно как бы... Но родители сейчас в современной культуре не выдают детей замуж. Раньше так было. Вот, поэтому нужно, чтобы вы давали подружки или друзья, там, вас знакомили с кем-то.
Получается, если я не проявлю инициативу в своей жизни, значит, у меня не изменится, да, в этом плане? Молись хоть с утра до
вечера, да? Да, у вас не изменится, потому что есть две категории девушек. Одни свою энергию как бы очень сильно выводят наружу, и они как бы хватают парней за мозги. А другие... Наоборот, все ведут скромно, их незаметно. Те, которые выводят энергию наружу, обычно они такие очень своенравные девушки. А те, которых незаметно, они, наоборот, имеют хороший, добрый характер. Те, которые своенравные, они чаще попадаются, чаще женятся и чаще выносят мозги. Мужики, они тупые в этом плане. Они видят только тех, кто показывает себя. А хорошие девушки всегда остаются в тени. Ну, такие, как вы. Поэтому вы, если не будете просить, чтобы вас познакомили, вы останетесь одна. Потому что или, может быть, кто-то найдется, но нет гарантии.
То есть останусь одна, и это будет моя судьба?
Нет, это будет ваша глупость. Потому что ваша судьба – услышать меня и выполнять мои наставления.
Спасибо.
Давайте, мои хорошие, вопросы по молитве. Вы всегда спрашиваете, у вас всегда вопросы. Давайте вы спросите.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Я хотела спросить, просто дело в том, что мое представление о Боге, что Он один – и поэтому мне все равно, какой молитвой к нему обращаться. Потому что я гражданка Израиля, гражданка России. И я могу молиться и на иврите, и по-русски, и на санскрите. И я понимаю, отлично, что, наверное, в этом есть ошибка мышления.
Ну, чем-то мы с вами похожи в этом.
Да, да, я очень рада, что мы с вами соотечественники. Нет, я понимаю, что в этом, наверное, есть ошибка мышления какая-то.
Никакой ошибки, наоборот. Ошибка мышления у тех, кто думает, что Богу молиться можно только так, как ты сам себе разрешил. Это
да.
Просто, ну, это, как сказать, это определенный вид неразвитости сознания, что ли.
Да, но просто я понимаю, что это разные пути к Богу, и я стараюсь изучать.
Да, разные Тору, пути, и разные,
да,
пути
и разные
есть,
вкусы.
Да. Разные пути, да. Есть... Разные вкусы, да. Но могу или не могу... Почему я не могу сказать Богу, о Иисус Христос, допустим.
Да.
Или о Мухаммед там.
Да. Или Шма Исраэль.
Шма Адонай.
Да.
Адонай.
Ну, Адонай, хат. Я согласна, просто я боюсь что за себя немножко, потому что мне сложно найти наставника. У меня есть наставники во всех традициях, но я не являюсь частью этой традиции, ну, вот глубинной ее частью.
Надо стать.
Да,
почему
вот,
нет?
А так выбрать сложно.
Выбирать. Когда человек погружается куда-то, это все равно лучше, чем просто на поверхности быть. Нужно погружение. Но для людей понимание погружения означает погружение в ритуалы там какие-то и так далее. Не всегда это именно означает погружение. Погружение означает служение Богу.
Да.
Вот погружение означает, что я для Бога несу какую-то миссию. Вот сейчас, допустим, миссия спасать людей,
угу.
Молиться за них, помогать им, селить их в свои квартиры. Это то, что нравится Богу. Богу нравится помогать людям в беде. Вот это его воля сейчас, то, что надо делать. И это называется служение Богу. Как вы будете освещать им пищу, чтобы их кормить? Как вы будете молиться ему? Это ваше дело.
Да.
Но это называется служение Богу. Если человек думает, что он верующий, но Богу не служит, это лицемерие. Верующий – это тот, кто служит Богу. Он делает то, что Богу нравится. Вот это верующий человек. А в какой-то он традиции делает, это его дело. Лучше, конечно, погрузиться в какую-то традицию одну и ей следовать. Но с одной стороны, это может ограничить человека, а с другой стороны, развить. Само по себе следование одной традиции не является чем-то костным и плохим. Просто человек погружается, он развивается именно вглубь. Это хорошо, он устанавливает более глубокие отношения с каким-то вариантом понимания Бога о себе. То есть Господь может представить себя как Иисус Христос. Это его определенная роль. Ну, то есть Бог может разные роли играть для разных людей. Он как бы показывает себя в миллионах разных вариантов для разных людей. Есть еще не только люди, есть жители разных других миров. И там тоже свои варианты есть, как он показывает. Он нам показывает себя так, как мы можем его понять. Он непостижимый. У него много вариантов есть, как с нами можно себя вести. И это он просто дает такую возможность, чтобы мы поняли. Это для нас все. Понимаете?
Вот я хотела, если вы позволите, я продолжу. Если у меня такой вопрос. Я пошла на курс регрессии к Алексею Борисовичу. Рекомендации, я посмотрела ваш ролик. И ну вот один из вопросов был, кто ваш учитель? И мне показали учителя, но я не знаю, насколько этому можно доверять своему подсознанию.
Я не уважаю регрессии.
Да.
Можете меня не спрашивать об этом.
Хорошо. Спасибо.
Потому что, по моему мнению, когда человек попадает в регрессию, то он встречается не с своей прошлой жизнью, встречается с духом, который его там ждет, и он навязывает ему свое мышление.
Угу.
Ну, то есть, когда человек задешево принимает то, что дорого, это неправильное мышление. Вот, допустим, если я начинаю быстро и часто дышать, у меня ослабляется контроль своей психики, у меня есть определенная идея. Садитесь, пожалуйста. Эта идея, когда человек выходит в это пространство ментальное, эта идея подхватывается теми, кто хочет завладеть сознанием человека. И они с этой идеей в сознание приходят и говорят: твой учитель такой-то. А кто это говорит? Злой дух, который просто воспользовался. А почему он это сделал? Потому что люди задешево хотят купить то, что дорого. Узнать, кто твой учитель, это означает сдать экзамены в жизни. Если человек эти экзамены сдал, то Бог ему откроет, кто его учитель. Но если люди думают, что они могут увидеть учителя просто из-за того, что они часто подышали и деньги заплатили, то это называется самообман. Поэтому будьте осторожны, не поддавайтесь на обман.
Спасибо. Олег Геннадьевич, простите, я вот хотела знать, а угодно ли Богу, вот если друзья стали патриотичны, или поддерживают милитаризм, могу ли я с мамой или с близкими друзьями
есть три типа,
говорить об этом?
Три типа сознания,
да.
Реагирования на жестокую судьбу. Первый тип реагирования означает молитва за мир или доброта. Это реагирование ведет человека в обитель Бога. Это самый высший тип восприятия мира. И это сознание души. Это очень высокий уровень сознания. Второй тип реагирования ведет человека в рай. Это тип реагирования, когда человек защищает родину, проявляет чувство патриотизма, он сражается за ту истину, которую он воспринимает как что-то ценное для народа своего, для своей страны. Вот. Когда человек имеет патриотическое настроение и очень искренне сражается за родину, когда он погибает, он попадает в рай. То есть первый вариант людей, люди попадают в духовную обитель. Они попадают к Богу, потому что там нет вражды. Там есть только любовь. Второй вариант, люди попадают в рай, потому что они хотят защищать родину. Они хотят как бы сражаться за правду. Понятие правды в этом мире, на этой земле, очень ограничено. Шримад-Бхагаватам, Ведах говорится, есть такая царица Кунти, святая царица, она говорит, она видит Бога перед собой, получила его возможность увидеть, и она говорит ему: «О мой Господь, Господь не питает никому ни пристрастия, ни вражды. Он любит всех живых существ. Для него нет своих и чужих, когда наступают какие-то раздоры между людьми». И она говорит: «Ты не создаешь эти раздоры сам. Раздоры возникают на почве политических отношений». Что такое политические отношения? Это как два организма. Вот страна воспринимается как один организм. Два организма, каждый защищает себя. И иногда в этой защите происходит то, что наступают такие моменты, что невозможно уже ничего сделать, приходится вступать в какое-то сражение. Понимаете? То есть вот начинается война. Такое может возникнуть в результате того, что интересы соседних государств так сильно расходятся, что они не могут решить вопросы с помощью мирных каких-то процессов, переговоров. Понимаете? И это не Бог хочет. Это значит просто, что люди не смогли, не справились. У них не хватило сил, возможностей не хватило. Понимаете? Поэтому наступают такие ситуации. Это не значит, что Богу это надо. Recording in progress. И если спрашивать, на чьей стороне Бог здесь, то Бог всегда на стороне тех, кто хочет мира. Поэтому люди должны молиться за мир. Если у кого-то есть обязанность перед страной выполнять свой долг, он выполняет свой долг. Если он честно это делает, он погибает как герой, может, то он идет в рай. Вот, допустим, Веды описывают войны на Курукшетре. Там в войне погибло 11 миллионов человек. Это было 5 или 13 миллионов человек. Это было 5 тысяч лет назад. Это была очень жестокая война. Но там описывается, что с обоих сторон, даже там описывается, где была сторона справедливости, а где была сторона несправедливости. Там было как бы две стороны. В современных войнах часто очень трудно найти, где добро, где ложь, очень трудно найти. Но там вот было конкретно определено, Бог был на одной стороне. Там, где Бог, там и справедливость. Вот. Но все воины, которые сражались с обоих сторон и доблестно погибали, описано там, что они все шли в рай. Если человек честно защищает родину своего правителя, он сражается, даже если он на стороне несправедливости сражается, написано в Ведах. Он все равно идет в рай, если он честно выполняет свой долг. Но понимаете, есть такой момент, который все тоже должны знать. И вот еще раз повторяю, три варианта реагирования. Первый вариант – это просто молиться за мир. Это самое лучшее, что можно делать. Это долг всех людей на земле сейчас. Потому что если не будет такой молитвы за мир, то точно так же, как трение бамбука описывается в Ведах, когда бамбук трется друг от друга, когда идет ветер и засуха. Бамбук, когда трется друг от друга, наступает возгорание одного из этих бамбуков. И потом сгорает весь бамбуковый лес. Точно так же и в мире, когда две стороны трутся друг от друга и наступает пожар, то есть война, то очень важно понять, что все остальные должны гасить. То есть если приходит дождь, и он поливает, дождь это есть мир. Если дождь приходит, поливает, то бамбук гаснет и лес не сгорает. Но если все деревья тоже начинают тереться, их помогают как бы разгораться, они культивируют полярность мышления, каждый встает на сторону одну из двух, и раздувается вот этот пожар мышления, пожар ненависти, пожар злобы, то в этом случае загорается весь лес. А под лесом, под данным случаем, надо понимать весь мир. Понимаете? Поэтому мышление мира или дождя, который гасит вот этот пожар, является самым возвышенным и самым правильным. Теперь слушайте меня внимательно. Запомните, есть одна проблема у тех людей, которые имеют патриотическое чувство. Проблема заключается в том, что патриотическое чувство требует очень глубокой собранности и очень сильной концентрации на мир и на любовь, для того, чтобы его сохранить в правильном сознании. Потому что когда человек идет на войну, и у него патриотическое чувство, то он очень легко может войти в состояние, которое называется черной ненавистью. И это состояние приводит человека в нижайшей области ада. Когда человек убивает беззащитного, когда он убивает мирных жителей, когда воин, допустим, сражается, он складывает оружие, его все равно убивают. Понимаете? Когда убивают, добивают раненого. Когда люди сражаются нечестно, используя нечестные виды оружия запрещенные. Тогда в этом случае они идут в ад. И вот эта вот разница, она настолько слабая, настолько люди, когда начинают сражаться, они видят гибель своих родственников, близких, друзей. И у них очень легко рвет крышу. И они начинают просто убивать всех подряд, без разбора. Поэтому очень важно понять, что вот эта доблесть, которую культивируют люди во время боевых действий, это очень тонкая вещь. И нужно обладать огромной внутренней силой, чтобы с доблести не скатиться на греховную, черную ненависть. Сейчас об этом состоянии сознания для расширения вашего кругозора я бы хотел, чтобы вы послушали песенку одну, которую спел в свое время Высоцкий. И она именно об этом, что очень маленькая грань, очень слабая грань, понимаете? И эту грань очень трудно понять. И люди, которые идут этим путем патриотизма, они не все выдерживают возможность пойти в рай. Не все. Многие идут в ад.
Торопись, тощий гриф над страною кружит, лес обитель твою повесь ненависти. Слышишь, гулка земля под ногами дрожит, видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы скипают от ненависти. Ненависть в очках набухших томится, ненависть нас затаенно бурлит, ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке, зло решило порядок в стране навести. Рукоять мечей, холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске, и заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица, ненависть просится из берегов, ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти, ненависть пей, переполнена чаша, ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет.
Понятно разницу? Очень сложная разница. И то, что я вижу сейчас в мире происходит, благородная ненависть в основном сменяется на черную. Ну, то, что я вижу, это черная ненависть, это национализм, например. Когда людей за принадлежность к какой-то нации убивают, калечат, ненавидят. Вот. Я имею право об этом говорить, потому что мой дедушка выпрыгнул из окна своего дома, видя, как просто за принадлежность к еврейской нации всех его родственников убивают из автомата. Только благодаря, что он убежал из окна, выпрыгнул, ему было там молодой возраст, он был достаточно молодой человек. Он убежал, сидел в озере, в камышах, ослеп на один глаз, оглох на одно ухо, но спасся, сбежал, убежал, смог спастись. Вот. И благодаря тому, что он смог спастись, потом родилась моя мать. Понимаете, я имею право говорить об этом сейчас, что национализм – это не способ решать вопрос. Любая ненависть к нации является черной ненавистью, ведет людей в ад. Если люди воюют за политические интересы какие-то, это нормально. Это так бывает в этом мире. Вот, но если они ненавидят друг друга за то, что они русские, украинцы или евреи, или еще кто-то, и готовы убить их за это, просто за принадлежность к какой-то нации, это черная ненависть. Также черная ненависть означает убивать мирных жителей. Просто так, с какой стати, в чем они виноваты. Поэтому все должны молиться за мир. А те, кто должны выполнять свой долг, пускай выполняют свой долг. Это их жизнь.
Как примирять разногласия с друзьями и даже с моей мамой, которая считает меня пятой колонной?
Не связываться.
Просто не обсуждать это.
Не обсуждать.
То есть любить, выше этого быть. Да?
Выше этого
любить быть. Их за личные качества.
Понять, что людей уродуют, ненавистью уродуют юные лица. Сейчас это происходит. Мы не можем утешить мать солдата, который в юности погиб, выполняя приказ. Чью сторону она займет? Сторону командира, который послал его на смерть? Или сторону того, кто его убил? Я не знаю.
То есть мы не отторгаем людей, которые думают по-другому?
Они болеют. Они болеют ненавистью. И мы не можем с этим ничего сделать. Потому что, когда идет война, то люди начинают испытывать очень тяжелые и страшные чувства. И эти чувства никто не должен отвергать. Надо понимать, что это то, что человек может, он то, что может. Понимаете? Потому что его калечат его родственников. Убивают его любимых. Понимаете? И если ненависть вспыхивает, как бы в сердце людей, то это просто потому, что такая ситуация жизненная. И ненавидеть их за то, что они так думают, не является правильным мышлением. Я когда в 2014 году приехал в Украину для того, чтобы всем помочь, я увидел в стране бледные лица. все были в очень перепуганном состоянии. Но когда я читал лекцию, люди пришли ко мне на лекцию, неважно, русский я или не русский. Пришли все, несмотря на то, что я приехал с России. Люди жаждали услышать от меня то, что поможет им жить. Я им рассказывал, как молиться, как побеждать судьбу. Но когда я приезжал, то во время моего приезда на стойке регистрации женщина, которая увидела мой паспорт русский, она побелела, она смотрела на меня, и у нее была ненависть ко мне. А у меня к ней была любовь. Потому что она вот так смогла, как смогла, так и среагировала на меня. И это нормально. Мы должны людям давать возможность, но не надо вступать в полемику. Каждый выбирает один из трех путей здесь, и никто по дороге друг с другом вместе не пойдет. Вот если, допустим, солдат выбрал черную ненависть, он не по дороге с тем, кто благородно воюет. У них не по дороге, понимаете? И если человек пощадил кого-то, то его потом самого убьют, те, которые выбрали черную ненависть. Им не по дороге. Они враги друг другу. И тот, кто находится в состоянии мира и всех любит, и молится за мир, ему тоже не по дороге с этими двумя категориями. Поэтому, когда идет вот такая жесткая конфронтация, то люди делятся на три категории, и здесь ничего не сделаешь. Ты не можешь всем доказать то, что ты думаешь и понимаешь. Каждый здесь выбирает свой путь. И, соответственно, конец этого пути тоже будет разный. Одни идут в ад, другие в рай, третьи в духовную реальность. И поэтому мои друзья в Украине, они меня спросили, ну, может быть, нам здесь остаться и здесь вот что-то делать? Я говорю, нет, пожалуйста, у вас другой путь. Вы должны идти путем мира, молиться за мир, помогать людям в беде, уезжайте отсюда. Вы не сможете здесь это делать эффективно, потому что вас здесь будут убивать. И они уехали. Сейчас помогают всем, да, Оксана? Помогаете или там бездельничаете? Хорошо, я рад.
Спасибо большое, Олег.
Дальше у нас все собрались или нет? Еще собираются люди? А? Ну, еще раз я вижу, что собираются. Вопросы по молитве. У нас по молитве. Не надо по ситуации. Видите, вас ситуация начала разжигать. Вы хотите по ситуации вопрос задать. Я все, что хотел, уже сказал. Вопросы по молитве теперь. Ваш вопрос. Горят сердца у всех, горят.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Подскажите, пожалуйста, когда вот прижимают со всех сторон, да, со стороны здоровья, со стороны с родителями живу, да, отношения не очень. Бывает, что родители уходят в запой, есть маленький ребенок, сейчас возможности снимать квартиру нету, бывший супруг отказывается помогать. И я молюсь, и я не понимаю, чего хочет от меня Господь. Ну, предположение есть того, чтобы я развивалась духовно, в то же время...
Он сейчас ничего не хочет, у вас сейчас идет плохой период. В это время не надо думать, что именно Господь хочет, чтобы у вас был плохой период. У вас идет тяжелый период сейчас, и Господь хочет, чтобы вы выжили в этой ситуации, не сломались. Для этого нужно длительное движение, неподвижное положение тела, молитва. От вас вот это нужно сейчас, сохранять себя и подождать еще 3 месяца. Через 3 месяца все наладится.
А от родителей вот съезжать мне надо все-таки,
правильно? Лучше не надо. Лучше, ну, если они выводят вас, если они жесткую судьбу дают, вы с ними не можете рядом, они плохо себя ведут с вами, тогда лучше съезжать. Но мне кажется, что вам просто вы устаете от них. Они ведут себя нормально, просто вы устаете.
Я психически от них устаю очень.
Будьте с ними, но подальше держитесь, свой уголок где-нибудь найдите, сидите в нем, отдыхайте.
Я поняла, хорошо, спасибо.
Потому что если вы уедете, будет еще хуже. У вас будет не хватать денег, вы будете упахиваться и страдать еще больше.
А то есть мне до конца жизни с ними жить?
Нет, 3 месяца.
Понятно. Хорошо.
Спасибо. Моя хорошая, давайте начнем с того, что вы не выдержали своего мужа, не справились, вели себя истерично. За это сейчас наказано.
Ну, он не хотел взять ответственность, он не женился на мне. Я поставила.
Любого мужика можно притушить, если есть на то спокойствие, терпение и желание. Вот как бы не хочет жениться, можно потихонечку, помаленечку его придушить, и он захочет.
А другой будет или нет? Или уже
все?
А другой будет или уже
все? Обязательно будет, обязательно, не волнуйтесь. Спасибо. Сейчас просто не время.
Спасибо.
Просто если сейчас кто-то появится, вы ему вынесете мозги просто и все. Надо подождать. Девушка должна перед парнем предстать такой, чтобы у него даже мысли не было о том, что она будет выносить всю жизнь мозги. Он должен быть уверен, что все будет хорошо. Хотя бы в первый день встречи. Один день невозможно. Ну, у вас даже невозможно даже один день сейчас, потому что период такой. У вас психика пока не готова к отношениям. Нужно подождать, когда вам станет легче, и тогда уже создавать отношения. По молитве вопрос. Давайте ваш вопрос. О, какая? Выуживают из меня ответ все. Хотят, чтобы я сказал, что делать. Моя хорошая, молитва означает, молитва только одна всегда бывает. У вас неправильное представление о молитве. Есть только одна молитва, это молитва, которая прославляет Бога. И нужно именно думать об этом, чтобы славить Бога. Для того, чтобы победить судьбу, нужно отвлечься от своей судьбы и славить Его. Когда человек отвлекается от судьбы, садитесь, то первое, что происходит с ним, он сначала успокаивается. Спокойствие приходит от того, что человек отвлекся от судьбы. Когда человек память о Боге переключает на Бога, то Бог орошает его сердце и дает ему спокойствие. Первая стадия победы над судьбой – это спокойствие в сердце. Вторая стадия называется знание. То есть ты когда отвлекаешься от себя, у тебя все внутри спокойно, ты переключаешься дальше на спокойную атмосферу в своей жизни, в деятельности. Вторая стадия означает твоя жизнь, вот все, что тебя окружает. То вторая стадия означает знание. И когда человек спокойствие в сердце имеет, он дальше молится, и Бог ему дает знание, что делать. Но знание, что делать, приходит от Бога, а не от того, что вы чего-то хотите. Поэтому единственное, что человек должен понять, есть только одна молитва. Это молитва прославления Бога. Или прославление Его. Или повторение Его имени. Поэтому есть только два типа молитв. Все. Все остальные молитвы – это не молитвы. Это беседа с Богом называется. Беседа с Богом – это не молитва. Молитва – это прославление Бога. Или повторение Его имени. В это время человек забывает про себя. Он вообще про себя ничего не говорит и не просит. Когда человек просит про себя что-то, это по факту не является молитвой. Потому что молитва предназначена только для одной цели – для любви к Богу. Все остальные цели достигаются само собой. Это сравнивается с тем, что когда есть река, то не нужно много колодцев делать. Река заменит все источники воды, какие тебе нужны. Река – это любовь к Богу. Когда ты молишься Богу, думаешь о Нем, тогда все остальные проблемы решаются само собой. Поэтому есть только одна молитва – это прославлять Бога и забыть про себя. Но если молитва упоминает о себе, значит, это не совсем молитва, это беседа больше. И она не так сильно помогает, как мысли чисто о Боге. От себя надо отказаться, отвлечься во время молитвы. Поняла теперь? У меня 5 молитв, не знаю, как молиться, не знаю, то ли за здравие, то ли за упокой, то ли за что-то. Сзади девушка. Дело. Еще 100 человек пришло. А куда сажать будет? Есть место, да? Хорошо. Некоторые могут сразу, слышите? Некоторые могут сразу на сцену садиться. У нас тут тоже место. Не сейчас. У вас есть место. Говорю, мне сказали, что люди не помещаются в зале, возможно. Ну, хотя у нас уже ретрит, можно на сцену залазить.
Всем добрый вечер. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос по молитве. Что делать, если нет сил молиться, и является ли оскорблением Бога молиться лежа?
Если человек умирает, если... то он молится лежа.
Ну, а если, допустим, психическое заболевание у меня есть серьезное?
Тоже можно молиться Богу. Лежа. Нет, можно молиться лежа. Если у человека нет сил, он молится лежа.
Можно, да?
Можно.
Спасибо.
Конечно, а что же ему теперь умирать и не молиться, что ли? В момент смерти человек должен произнести имя Бога или прославить Господа. И в этом заключается экзамен всей жизни. Если человек это сделает, то он получает бесконечную победу, бесконечную благодарность от Бога. Дело в том, что каждый человек, когда рождается на земле, я, например, могу легко понять, в каком состоянии он ушел из жизни. Ну, я думаю, что вы тоже при анализе можете это понять. У каждого человека есть какой-то тонус определенный, в котором он находится. Кто-то находится в тонусе желания побеждать. Это значит, что он в таком состоянии ушел из жизни. Если кто-то находится в тонусе надлома, это значит, что он в таком состоянии ушел из прошлой жизни. Кто-то в испуге находится, живет, всего боится. Значит, он в этом состоянии ушел из жизни. Кто-то находится в состоянии радости, уходит из жизни. Но такие люди не рождаются на земле. Они уходят в рай, как минимум. В радости, если люди уходят из жизни. Значит, они думают о Боге. Если человек думает о Боге и в духовном состоянии, он уходит в духовную реальность вообще. Таким людям даже не место на земле. То есть, поэтому молиться в момент смерти или ухода из жизни является самым главным, что человек должен делать вообще. Это и есть смысл жизни, цель жизни, чтобы молиться в момент смерти. И когда человек болен тяжело, это как раз подготовка к этому, потому что именно тяжелее всего молиться тому, кто болен. Когда у тебя хорошее самочувствие, тебе хорошо, так и молиться несложно. А вот когда ты болен, и думать не о болезни, а о Боге в это время, вот это и есть самое сложное. И это тренировка к тому, чтобы умирать, потому что когда человек умирает, ему очень нерадостно в это время. И в это время нужно учиться думать о Боге. Хоть тебе и очень плохо, и тяжело, и нет сил даже дышать, а ты должен думать о Боге. Потому что это самое лучшее, что можно сделать в это время, как себе помочь. Ну, по молитве вопрос. Да. Ну, спрашивайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо. Садитесь. Вам большое. Хочу поблагодарить вот за утренние молитвы. Я через них пришла к вам. Я когда-то вообще не умела молиться. Просто вот услышала. Сначала только слушала, потом начала бубнить. И вот сейчас уже, слава Богу, молюсь. И у меня появилось вот какое-то новое... Раньше такого не было, то, что я вот, ну, допустим, иду по улице, и я стала, допустим, вижу человек, ну, вот он в печали, да, и у меня прям как-то сердце сжимается, и мне хочется вот сказать: Господи, помоги, пожалуйста,
благослови. Мы вчера бегали с утра, и всем людям кричали: счастья, доброе утро, и все откликались: доброе утро. Одна женщина даже... Она тоже там ходила параллельно, мы 10 раз перед ней пробежали, ей пожелали счастья. И она потом, когда мы уже расставались, я всех благословлял, она подошла, говорит: и меня благословите. Ну, хотя она никогда не слушала мои лекции. Она просто видела, какие мы счастливые, как мы бегаем. Вот. Но когда мы бегали, я увидел, что один человек, когда мы ему сказали: доброе утро, он посмотрел на нас, но он не обрадовался. И когда я посмотрел внутрь него, я увидел, что у него погиб родственник на войне. И поэтому для него утро было недобрым. Но он как бы не против был того, что мы радуемся.
Ну, то есть, вот, как вот, или, допустим, я вижу человека, который в гневе, да, какой-то вот он весь прям вот сжигается, да, я тоже молюсь, чтобы, как бы, вот Господь просветил его душу, послал к нему Святого Духа. То есть, можно молиться вот за других, да, вот просто я не знаю этих людей, но мне прям хочется.
Доброта является высшим проявлением веры. Вот если, допустим, вы хотите понять, кто из людей самый верующий, у кого больше связь с Богом, то вы узнаете это по доброте. Если человек способен быть добрым даже к злому человеку, и он не входит в состояние злобы в ответ, то это значит, что человек сильнее связан с Богом. А если человека даже над человеком совершают насилие, и он остается в состоянии доброты внутреннем, он может при этом защищаться там и так далее, но при этом сердце у него доброта, то этот человек еще сильнее связан с Богом.
Ну, то есть, можно и нужно продолжать.
Допустим, мы знаем, что Серафиму Саровскому вообще сломали хребет там, и как бы, а он простил этих людей.
Да.
Несмотря на то, что его искалечили, а он простил. Это еще, значит, сильнее человек связан с Богом.
Да, это вот я очень почитаю Серафима Саровского. Спасибо большое.
Ответ получила сразу. Отлично.
Спасибо большое.
Ну, вот сзади вот девушка там. Ну, вот там руку тянет еще.
Добрый вечер еще раз. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, если во время молитвы или медитации, особенно в конце часа, ум убегает и отвлекается. Как можно вернуть эту концентрацию? Или, может быть, я делаю что-то не так?
Есть только два способа вернуть концентрацию. Или способ силы, или способ любви. Поэтому, когда мы повторяем молитву, мы очень громко повторяем, это способ силы. То есть мы повторяем «Я желаю», то есть очень сильно повторяем. И вот эта сила притягивает ум. Сильное повторение, когда очень сильно. Память притягивается с помощью силы. И второй способ притяжения – это любовь. Для этого у нас звучит хор, который с любовью поет. И можно, допустим, вспомнить о том, как вы с любовью относитесь к людям, которые находятся вокруг. И тогда тоже ваша память останется здесь, она не уйдет никуда. А сам уход памяти и отвлечения означает, что вы в момент молитвы столкнулись с каким-то блоком тяжелой судьбы. Тяжелая судьба, она насильно захватывает на себя память и ее направляет куда-то, где, с каким событием ваша судьба связана. А если вы имеете очень много силы здесь, повторяете вместе со всеми громко, или чувствуете любовь от хора, или от людей, то тогда в этом случае вы оставите свою память с собой. И не дадите судьбе ее захватить. И таким образом победите судьбу. Потому что все решает память. Где память находится, там будет и победа, или поражение. Если память с вами, вы думаете о Боге, всем желает счастья, значит вы любую судьбу победите. Если ваша память находится в судьбе, вы о ней думаете, значит тогда судьба вас победила. И вот что такое двойственность или разжигание вот ненависти, это и есть сильное влияние судьбы. Смерть, когда приходит энергия смерти, то у людей, люди делятся на три категории. Одни в это время, когда смерть приходит, думают о Боге и желают всем любви и мира. Вторые впадают в состояние желания справедливой защиты. А третьи впадают в состояние паники и ненависти. И вот три состояния, люди делятся на три категории в глазах горя, когда горе приходит к ним, три категории. Первая – прощение, доброта, любовь. Вторая – благородная ненависть. И третья – черная ненависть. Три категории людей. И поэтому мы с вами проводим ретрит для того, чтобы укрепиться в состоянии недвойственности. Двойственность означает реагировать на энергию смерти и жестокости. Реагировать означает наполняться ей. Но люди, которые хотят доброты и мира, они не наполняются энергией времени, она не наполняется энергией Бога. Понятно? Даже, еще раз повторяю, солдат, который на войне находится, и он при этом думает о любви, он тоже сохраняет себе жизнь. Даже если ты находишься на войне, ты должен уйти от состояния ненависти, думать о любви, и тогда в этом случае ты сможешь сохранить свою жизнь. И вот именно те люди, которые вот так настроены на любовь, на память, о доброте, они способны выполнить свой долг. Даже когда это связано с, ну, с вероятностью гибели.
Едет любимая нам, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Смерть не страшна, потому что человек думает о любви, помнит о любви. Смерть – это энергия двойственности, это энергия судьбы, энергия времени. А вне двойственности человек находится, который живет в любви и в памяти о Боге. Поэтому в это нелегкое время, когда человек выбирает один из трех путей, он на самом деле выбирает свою следующую судьбу. Потому что, еще раз повторяю, судьба мира сейчас, она делится. Каждый человек впадает в один из трех потоков. Один поток это заботиться о беженцах, кормить людей, которые в голоде, помогать тем, кто в беде. Это один поток людей. Да? Этот поток служения Богу. Он всегда защищен. Эти люди все будут находиться под покровительством Бога. Никто из них не попадет в беду. Ни один из этих людей, которые в этот момент тяжелой судьбы планеты, настроены на мир, любовь и служение другим. Второй поток людей. Эти люди попали частично под влияние времени. Не полностью. Они тоже сохраняют доброту в сердце, любовь. Они вспомнят о Боге. Но их долг защищать государство, защищать страну там и так далее. Поэтому они, эти люди, сражаются. Или они могут не сражаться, потому что есть еще другая категория людей этого тоже вида. Они сопереживают тем, кто сражается. И вот эти люди, которые сопереживают тем, кто сражаются, они все попадают под влияние времени. То есть попадают под влияние жесткой судьбы. Это значит, что они будут терпеть лишения, трудности, могут попадать в очень опасные ситуации. Вот, допустим, представьте себе, человек поехал отдыхать в Турцию. И он начинает патриотические чувства высказывать людям из страны, которая находится на противоположной стороне. У тех тоже патриотические чувства. Я вам не гарантирую, что все они окажутся живы в этой ситуации. Нет гарантии, что они будут живы после этого, когда они проявляют патриотические чувства друг по отношению к другу. Хотя они на самом деле в их действиях не участвуют. Но у них не доброта в сердце основа, а патриотические чувства. Нет гарантии, что эти люди не изуродуют друг друга. Поэтому еще раз повторяю, патриотические чувства важны, но доброта и любовь к Богу основой является здравого смысла, который является основой мира вообще на земле. Понимаете, дело в том, что человек, который культивирует именно настроение, которое не слишком глубоко пропитано любовью, то он не гарантирует себе ничего вот в этой ситуации, в которой мы все находимся. Например, ты культивируешь такое настроение, у тебя трое детей, да? Ты культивируешь настроение, в котором не любовь не главное, а главное патриотическое чувство. Еще раз мы разделяем, что главное. Есть патриотическое чувство, есть любовь. Мы не отвергаем это чувство. Надо понять, где грань. И, допустим, ты культивируешь патриотическое чувство, и у тебя старший сын очень сильно вдохновился этим патриотическим чувством и пошел по контракту воевать. Потом неизвестно, то ли он будет храбрым воином и благородным человеком, то ли он у него сорвет катушки, и он попадет в ад. Или погибнет с сорванными катушками. Никто не знает. А все началось с того, что у тебя доброта была. Доброта была не основой. Не доброта была основой твоего мышления, а что-то другое. Поэтому я и говорю, что когда в этой ситуации, когда люди попадают под влияние времени, а время жестокое сейчас, то нет никаких гарантий. Поэтому единственная гарантия – это попадать под влияние Бога сейчас. Какой у тебя долг там будет, неважно. Есть разные виды долга. Попадай под влияние Бога. Означает, думай о мире, молись о мире, всех люби. На почве нации и веры не создавай, допустим, не создавай себе врагов. Люби всех людей на земле. Это то, что хочет Бог сейчас. А какой-то долг ты будешь выполнять, это как уже у тебя получится в жизни. Бывает, людям даже нет выбора. Им приходится какой-то долг выполнять. Например, у меня у одних знакомых просто забрали человека на войну. Все. У него не было выбора. Но что у него будет в сердце, это основа будет дальнейшей его возможности выжить даже на этой войне. Потому что если в сердце ненависть становится выше любви, человек попадает в лапы смерти всегда. А если любовь выше ненависти, тогда Бог ему сохраняет жизнь. И вот здесь вот уже что перевесит. Поэтому, мои дорогие друзья, вот сейчас на этом ретрите у нас есть только одна цель. Вырвать этот раб, мир из лап безумия. Мы должны молиться за любовь и за мир, чтобы бамбук, который трется, погас. И все договорились, успокоились, и чтобы наступил мир. Чтобы дальше не разжигалось пламя, не разгоралось на всю землю. Потому что есть определенная критическая масса, после которой вся земля погибает. Раньше такого невозможно было. Невозможно было такую войну устроить, чтобы все погибли. Сейчас это уже возможно. Поэтому память о Боге всегда рождает доброту в сердце. Вера в Бога определяется силой доброты и любви. Чем больше любви, тем меньше человек поддается под влиянием двойственности. Двойственность означает, эти хорошие, те плохие. Все люди на земле души. Все нуждаются в любви. Это самая высокая философия, которая такая есть. Одного святого царя спросили, какая самая лучшая вера в мире? Он сказал, самая лучшая вера в мире – добросердечие. Если твое сердце доброе, ты всех любишь, прощаешь, даже тех, кто ненавидит, это значит, что у тебя правильная вера, особенно в наше время. Не делите людей на друзей и врагов. Если надо выполнять долг, выполняйте. Никто не против этого. Но черную ненависть в своем сердце не культивируйте. это не приведет ни к чему хорошему. Я думаю, что все собрались, да? Можно начать настрой.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич.
Итак, могу вам сказать без ложной скромности, что нам с вами очень сильно повезло, что мы здесь с вами собрались. Ну, я это говорю на основании того, что я уже испытал в предыдущих ретритах. То есть уже мы 3 ретрита провели за мир, за то, чтобы закончилась война, чтобы наступил мир, чтобы все успокоилось. Вот. Мы 3 ретрита за это уже провели. Вот. И на каждом из 3 я видел такие необыкновенные чувства, такие знамения, такой колоссальный опыт я получил от этого. И я понял, что так сильно сейчас это востребовано, именно молитва, чтобы мир не перешагнул в фазу ненависти и разрушения, саморазрушения, самоуничтожения. Например, позавчера, когда у нас был ретрит, то люди все отметили, что даже когда они, допустим, не могли стоять обычно на молитве, они простояли легко целый час без всяких проблем. Или люди чувствовали, что они сначала столкнулись с очень жесткой, тяжелой, непреодолимой энергией, которая идет от разрушительного влияния времени сейчас. Это же влияние не касается только России, Украины, там, Европы, Америки, России. То есть это не касается этих всех форматов. Это касается нас всех. Посмотрите, сейчас у людей, как карточные домики, рушатся семьи. Люди теряют работу. Люди теряют покой в жизни. У людей психика слетает с катушек. Вы заметили это, что сейчас идет массовый психоз? Везде, не только в России. Там и массовые демонстрации во Франции. Там накаляются отношения между Китаем и Тайванем. Накаляются отношения между, там, по-моему, таджиками, там еще кем-то, что-то тоже происходит. Ну, в общем, жара по всему миру разгорается, понимаете? Люди не терпят ситуации, в которой живут. Обескуражены психически, не знают, что им делать, как им жить. Я смотрю, на улице много людей с квадратными глазами ходят. Они не знают, боятся будущего. Это энергетика Земли сейчас такая. Понимаете? Это не то, что там в одном месте все разгорелось. Поэтому сейчас память о Боге настолько сильно востребована, что ангелы начинают собираться для того, чтобы помочь нам в молитве. Это то, что я чувствовал позавчера. И то, что я чувствовал до этого. Еще раз хочу вам рассказать историю, что 3 ретрита назад я почувствовал, что несколько человек должны погибнуть. Я вот все это время молился за их жизни. Я увидел, что они выживут. А потом Бог дал возможность их из-под пуль вывести. То есть я смог поучаствовать в этом, это благополучно закончилось. И вот этот опыт вот преодоления смерти, он очень сильно глубоко зашел в мое сердце. И после этого, через несколько дней, волей судьбы, а я это предвидел заранее, я знал, что у этого человека так может быть. У одного из моих родственников случилась ситуация, что он должен был замерзнуть. То есть случился психический срыв, и человек должен был замерзнуть просто в снегу. Знаете, как люди, когда психический срыв наступает, они зимой уходят из дома, идут куда-то. Потом они садятся в снег, и если человек заснет в этом снегу, он уже не просыпается. Если у него психический срыв, то он уже потом просто замерзает. И у этого человека осталась возможность жить еще 3 часа. Я вспомнил вот этот ретрит, который был связан с победой над судьбой, и вот с желанием, было сильное желание, чтобы люди остались жить. Представляете, и это настроение, оно помогло мне спасти жизнь своей родственницы. Понимаете, то есть я понял, что надо, я почувствовал, что надо сказать, что надо сделать, чтобы ее нашли. Человека нашли после этого. И он остался жив. Это о чем говорит? Это о том говорит, что вот прямо сейчас, если вы будете молиться за мир, за то, чтобы люди не гибли под бомбами, то вы увидите очень скоро результат такой молитвы в своей собственной жизни. Бог вам поможет решить такую ситуацию, которую вы сами никогда не решите своими силами. У вас не будет такой возможности, даже если вы очень сильный человек. Поэтому настройтесь сейчас на серьезный лад. Нас очень много собралось здесь, и мы сможем много чего. Вот надо сейчас быть сильно настраиваться на молитву. И для этого мы сейчас некоторые правила обсудим. Первое правило очень простое и смешное. Если хочется писать, идите прямо сейчас. Потому что час нужно будет никуда не ходить. Это очень важно. Вот. Следующее правило, мы с вами поговорим об статическом упражнении, об аскезе, которое у энергетику человека увеличивает десятки раз. Вот если человек, допустим, неподвижно сидит 12 минут, то он способен сделать так, чтобы у него не было чувства неприязни к другим людям. Вот он 12 минут сидит неподвижно, у него уже возможность неприязни к другим людям пропадает. Если он 24 минуты сидит неподвижно, то его эмоции, психика не выходит из равновесия, он перестает обижаться, злиться на людей в контакте с ними. 24 минуты неподвижного пребывания и злость по отношению к людям пропадает. Если человек 36 минут может сидеть неподвижно в молитве или стоять там, он, то есть соблюдает какое-то тело, неподвижное положение тела, 36 минут, то тогда в этом случае он может простить тех, кого он не мог простить до этого. Потому что прощение находится в мыслях. А 36 минут доходит уже до мыслей молитва. Вот если человек может 48 минут сидеть неподвижно или стоять в своем положении тела, которое он занял, то его молитва доходит до настроения, и он преодолевает депрессию, тяжелую депрессию, которой он, может быть, жил несколько лет. Особенно это, если касается такого большого количества людей, потому что очень много энергии будет присутствовать в зале, и можно с этим справиться. А если человек час неподвижно, весь час стоит, то в этом случае, или сидит, то в этом случае его психика доходит до самой глубины. Самая глубина называется чувство, что все будет хорошо, или воля к победе, или вера. Вот это и есть самая глубина, это как кульминация, понимаете, жизни. Когда человек знает, что все получится, у него удача приходит в его жизнь, в его дом, потому что он может дождаться победы. Он может дождаться того момента, как муж возвращается домой из похода, вот, по другим женщинам. Вот, или вы находите себе близкого человека, хотя сомневались, что можете это сделать. Или вы находите работу, хотя трудно было найти. Это час неподвижного положения тела. Но здесь надо отдать себе отчет, что если вы чувствуете, что вы не можете, у вас боль возникла, физическая или психическая, то надо отложить это на следующий раз, победу над судьбой такую вот прямо глубокую, и довольствоваться тем, что у вас есть. Значит, что у вас нет на это возможности внутренне так долго находиться в одном положении тела. Самое простое положение тела, которое многие могут выдержать даже с первого раза, это неподвижно стоять. Потому что есть более сложные положения тела. Например, самое сложное положение тела, это когда ты в позе лотоса сидишь, ноги переплетены. Это, ну, очень сильно как бы напрягает психику, побеждает судьбу сильно, но не все могут справиться. На втором месте по сложности это поза алмаза, когда у человека ноги подогнуты под себя. Третий уровень сложности, ну то есть полегче, это когда поза бабочки. Вот так, ноги, стопы вместе, колени врозь. И после, на коленях тоже сложно стоять, это тяжелое положение тела. И скрученная поза или вот так нога за ногу, это тоже более-менее легко. Поэтому выберите самое легкое положение тела. Некоторым тяжело стоять, но зато, значит, может быть, скрученная поза подойдет. Давайте еще раз напомним все положения тела, которые мы сейчас будем занимать во время этого ретрита. Поэтому модели выходят на сцену, кто у нас любит показывать. Вот. Два человека. Этот раз у нас двое мужчин вышло. Вот первое положение тела стоя. Стоя. Человек стоит. Неподвижно стоять. Вдоль стеночек можно. Вдоль стеночек. Вот стоите и все. Вот так вот. Вдоль стеночки. Можно прислониться к стеночке, это будет легче переносить. Можно не прислоняться, это будет тяжелее. Легче это тоже хорошо, чтобы выдержать целый час. Следующее. Это положение тела дает терпение человеку. Терпение нужно для того, чтобы справиться с ситуацией. Когда судьба наваливается на человека, она всегда сначала бьет по терпению. Если человек не может долго стоять, значит терпения не хватает. Терпение дает возможность потом дальше побеждать судьбу. Если ты вытерпел несправедливость, ты можешь ее потом победить. Следующее положение тела – это уже углубление победы над судьбой. То есть так первое, что человек делает в победе над судьбой всегда – это молитва стоя. Это первое. Вот если вы решили какую-то судьбу побеждать, молитва стоя – это самое первое, что нужно делать. Нужно принять судьбу с помощью терпения. Следующая стадия погружения в борьбу с судьбой – это стоя на коленях. Когда человек стоит на коленях, то у него уже не терпение приходит, а принять. Нет, это на коленях, молодой человек, на коленях, вот так. Все, стоя на коленях. В это время приходит принятие судьбы. То есть ты жену уже не терпишь, ты к ней привык. С ней живешь счастливо, потому что привык. Стоя на коленях дает такую силу, привыкнуть к человеку, принять его. Это следующий этап победы над судьбой. Сначала вытерпел жену, потом привык. Вот. Следующая стадия победы над судьбой называется поза алмаза. Или вот сесть теперь, как вы сидели. Ага. Вот так вниз. Вот. Это поза алмаза. Вы можете на стульчиках ноги под себя подогнуть. Особенно девушки худенькие. И можете сидеть в позе алмаза. Вот в таком положении тела. Это положение тела уже уводит плохие события из вашей жизни. Вы не то, что их приняли, не вытерпели, а просто их не стало. Это следующий этап. Это меня вот девушка спрашивала, что делать, принимать или побеждать. Это просто стадии разной судьбы. Вот первая стадия принятия, потом сначала терпение, потом принятие, а потом уже сжигание судьбы, выдавливание из своей жизни. Это поза алмаза сжигает судьбу, уже с ней расправляется, разбирается с судьбой. Следующее положение тела – поза бабочки. Это положение тела предназначено, стопы вместе, колени врозь, так немножко полусогнутая спина. Это положение тела предназначено для тех, кому с судьбой сражаться не надо, у них все более-менее нормально, им надо культивировать прощение, доброту в сердце, хорошие, добрые отношения ко всем. Поза бабочки предназначена для этого. Следующее положение тела, когда тебе надо просто не обращать внимания, ты слишком вспыльчивый, это поза, скрученная поза называется, нога за ногу. Да, вот так. Можно лучше поставить ногу. Не положить, а поставить. Нет, нет, не так. Поставить ногу за ногу. Да, сюда, да. Вот так, поставить ногу за ногу. Вот так сидишь. Ты научишься не обращать внимания. Тебе никто не мешает. Это женщинам часто полезно, потому что им часто все мешают. Вот нужно просто вот так скрученную позу, и тебе никто не мешает. Тебя не видно. Твоя энергетика ни с кем не соприкасается. Все, вот это все, можете вставать, идти, спасибо. А, лотос, полулотос. Еще есть поза полулотоса. Да, это положение тела увеличивает концентрацию внимания. Она предназначена для увеличения памяти и является фундаментальным положением для вообще для победы над судьбой, но для продвинутых. Вот полулотос означает, что одна нога лежит сверху. Если правая нога лежит сверху, то увеличивается воля к победе. Если левая нога лежит сверху, увеличивается способность помнить о Боге. то есть есть воля, как бы ты преодолеваешь, а есть память. А когда две ноги скручены вместе, все равно какая-то нога будет сверху. И вот какая сверху, то и будет. Но скрученные вот полностью две ноги, это тех людей, которые уже тренированы. Потому что если вы ноги скрючите полностью, у вас могут коленные чашечки быть повредиться. Все, спасибо. Можете идти. А я скажу тех, кто на стуле. Вот из тех, кто на стульях, когда вы останетесь одни, потому что много людей пойдут на сцену, много встанет вокруг, вдоль стен, кто-то останется на стульях. Вот если вы останетесь на стульях, то советую вам хотя бы одну ногу подогнуть под себя. Потому что если просто две ноги свешены, это всего 30% эффективности ретрита. Если вы хотите хотя бы 50% эффективности, хотя бы одну ногу под себя подгибайте. Если две ноги подогнете под себя, то будет 100% эффективности. Вот. Можно также сидеть в полулотосе даже на стуле, если рядом нет соседей. Поэтому рассаживайтесь. Когда вы увидите, что много ушли, садитесь через один. Садитесь так, чтобы можно было сидеть свободно. Ноги вот так вот, или в позе бабочки, или в позе полулотоса. Если вы не можете так и так и так, можете сесть по-турецки. Самое плохое, если ноги свисать будут вниз. Это уже очень слабая эффективность, но она нормальна, если вы больной человек. Если у вас давление повышается при напряжении или плохо становится, можете просто сидеть на стуле, хотя бы старайтесь не облокачиваться на спинку стула. Но если вы совсем больны, можете даже облокотиться на спинку стула, главное оставайтесь с нами. Вот. Теперь следующее, что вы должны знать, это то, что если вам станет плохо во время этого ретрита, то вам надо сразу убрать аскетичное положение тела и расслабиться на стуле или на полу, по-турецки сесть. И дождаться, когда станет легче, а потом опять принять аскетичное положение тела и ничего не бояться. Второй раз плохо уже не станет. Вот. Ну и хорошие, перестаньте там болтать, потому что вы отвлекаете людей. Значит, смотрите, положение пальцев рук очень имеет большое значение. Разберитесь с собой. Вот большой палец – это я, указательный – это воля к победе. Чувствуете, вам не хватает сил побеждать? Соединяйте большой палец с указательным. Вот такое положение пальцев увеличивает волю к победе. Если вам не хватает сил, вы устаете на ретрите, вот тяжело, сил нет, то переключитесь, соедините большой палец со средним. Силы появятся. Если вы чувствуете, вы не уверены, что у вас ничего не получается, все плохо, у всех получается, у меня нет, значит, тогда большой палец соединяйте с безымянным, и все будет хорошо, все будет получаться. Если вы чувствуете, что вы не можете помнить, у вас память отвлекается, тогда большой палец соединяйте с мизинцем, и память будет держаться на звуке. Разобрались? Есть еще вот такое положение тела, когда вы просто смиренно настраиваетесь на смирение, учитесь смирению. Ну, когда, как бы, я недавно занимался спортом в спортзале, и там радио разговаривало, и там была передача, и говорили, какая у кого кличка. И одна женщина сказала, что у нее кличка овчарка. Когда она домой приходит, муж детям говорит, ну вот, овчарка пришла, все тихо, как бы, разговаривать. Ну, как бы, если у вас такая кличка, овчарка, то тогда вот такое положение тела вам учиться смирению. Вот. Ну, вот такие положения пальцев. Есть еще положение пальцев для тех, кому много надо. Это соединение сразу двух вот этих вот. Когда ты волю и терпение соединяешь с большим пальцем, с собой. Или второй вариант, соединяешь уверенность и память вместе, вот так вот. Это два вида крещения, да, знаете. Вот, это уже такие более сильные, так сказать, положения пальцев рук. Вот такого положения пальцев рук не надо культивировать, как бы это неправильно. Вот такое тоже. фигульки никому не показывали. Значит, следующее, что я хочу вам сказать, это то, что сейчас мы с вами будем учиться произносить 4 вида звуков, которые имеют каждый разное значение, и поэтому сейчас, я надеюсь, все уже пописали, и все должны очень внимательно слушать меня сейчас. Пожалуйста, не отвлекайтесь никуда, чтобы вам понять, что мы будем делать. Первый тип звука – это звук, который заходит внутрь и наполняет вас, и этот звук вас соединяет с душой, он похож на звук ом, и этот звук «я», то есть «я желаю всем счастья», 4 звука. «Я» произносится вот так примерно. И в это время вы настраиваете, что энергия заходит в вас внутрь, и вы ее погружаете в себя. «Я». То есть мы долго, мы сначала вдыхаем, потом долго выдыхаем. Каждый звук один всего выдох. Можете делать 2 на звуке, если одного не хватает дыхания. Можете, если чувствуете, что вы выдохнули уже, а все еще выдыхают и произносят звук, то вы можете сделать вдох-выдох резкий. И ждать, когда все выдохнут. Вот так. Резко и ждать. И потом опять вместе со всеми. Понятно? Можно на 2 раза. Допустим, вам не хватило, вы опять вдохнули и опять вместе со всеми продолжаете этот же звук. А если, допустим, звук закончился, то вы вместе со всеми резко выдохнули и продолжили следующий. Давайте слово «я» вместе все произнесем и настраиваемся на то, что энергия входит внутрь, и вы приближаетесь к душе, пытаетесь внутрь себя смотреть, увидеть в себе смиренную, чистую, светлую душу. Я. Во время этого звука надо сильно-сильно слушать тех, кто молится. И звук соединять с ними, как будто вы камертон тех, кто поет. Вы должны прямо вот их в вибрацию войти. Еще раз давайте. Я. Все правильно. Вот это соединение с тем, кто поет, звук, когда соединяется, это звук разума. Есть звук эмоций. Я. Есть звук настроения. Я. А надо звук камертона означает звук разума. Вы соединяетесь с памятью о тех, кто молится. И таким образом соединяетесь с Богом. На втором звуке «желаю», слово «желаю». Слово «я», звук «я» самый низкий. Потом «желаю» повыше, всем еще повыше, и счастье самый высокий. Итак, «желаю» звук. Вы соединяетесь звуком со всеми, кто в зале, с людьми. Вы настраиваетесь на звуки всех людей и опять тоже энергию всех людей берете себе для того, чтобы потом их отдать тем, кто нуждается в ней. Первые 2 звука собирают энергию. Сначала с песни, потом с людей. Желаю повыше, и мы настраиваемся на хор всех людей вокруг. С ними соединяемся звуками. На всех людей хор настраиваемся. Желаю. Еще раз. Желаю. Ищем голосом общую вибрацию и соединяемся с ней. До этого мы искали голосом вибрацию тех хора, тех, кто молится. Третий звук. Это звук объединения со всем миром. Соединение с теми людьми, которые онлайн участвуют. Соединение со всем миром. Звук Слушайте внимательно, как он звучит. Он идет вверх, этот звук. Первый звук внутрь идет, второй звук разливается по залу, а третий идет вверх. Это звук всем. Я отдаю его всем. Еще раз. Всем. На этом звуке мне себя не жалко. Я себя отдаю. Я хочу мира всей земле. Понимаете, я отдаю всем людям этот звук, я распространяю в себя энергию доброты и хочу, чтобы она победила энергию боли, энергию ненависти, энергию крови, желания крови, понимаете? То есть энергию доброты распространяю по всему миру, хочу, чтобы мир был сильнее зла и боли людей и страданий. И последний звук – это звук соединения с Богом. Слово «счастье», на слове «счастье» мы должны вспомнить самое святое. Должны вспомнить иконостас, вспомнить святую воду, которую вы почувствовали, когда омывались с ней. Вспомнить святого человека, вашего наставника или святого на иконе святого человека. Вспомнить святое место. Вот все, что самое святое для вас, на слове «счастье» вы вспоминаете это и отдаете всем сердцем, людям, всем людям на земле. И слово «счастье» — это очень сильное и опасное слово. Оно звучит очень сильно, но не истерично. Понятно, истерично?
Счастье!
Не надо как бы. Истерики не надо катать, как бы. Истерики — это не счастье. Счастье — это мысли о Боге и спокойствии. Но звучит очень, все равно очень необычно. Выкладывается человек, отдается этот звук очень тонкий. Человек выкладывается, и в конце он на выдохе заканчивает резко этот звук. Резко. Счастье. Счастье. А! Заканчивается резко. Сейчас приготовьтесь, как бы вы, никто не ожидал. Счастье! Еще раз все вместе. Счастье! Все, теперь на старт, внимание, марш. У нас тут все занимают сцену. Вы тоже там все занимаете свои места в онлайне. Сейчас, пока все занимают, мне нужна ваша помощь. Нужно, чтобы звук мой, звук музыки и звук зала был в одинаковой силе. Пожалуйста, помогите мне. Все сейчас громко со мной повторяют. Давайте все вместе, пожалуйста, сейчас звук «я» начнем повторять. Я и все слушайте, чтобы... Мой звук, тихо все, мой звук, звук звук зала и звук песни одинаковой силы были. Ой, не надо, пожалуйста, уменьшать у меня здесь эту громкость. Слышите? Этого нельзя делать. Вы мне сейчас уберете звук просто из зала. Я музыки слышно или погромче нас? Погромче? Сейчас погромче сделаем. Еще раз. Я. Слишком громко, да? Еще раз. Я. Нормально? Или слишком громко? А вам меня не слышно, что ли? Или почему потише? Просто если музыку не будет слышно, то люди не будут соединены. Не, нормально. Я думаю, если вы говорите, кто-то говорит потише, кто-то погромче, значит нормально. Так, ну все. Всем счастья. Мы молимся за мир на земле. Поняли, да? Это самое главное сейчас. Туда направим энергию всю. И ангелы прилетят нам помогать. Вы это почувствуете. Только не надо самим взлетать над стульями. Нет, нельзя. Сейчас все уже. Сейчас будет молитва. Потом будет вопрос. Час непрерывно. Никуда нельзя уходить, нельзя отвлекаться. Мобилку, если кто-то возьмет, будет проклят. Я серьезно говорю, я не шучу. Вы будете просто мешать всем. Поэтому выключите звук мобильных телефонов. Вы в космическом пространстве все находитесь. Что? Кто первый раз? Ну, первый раз, хорошо. Я не слышу вас, что вы говорите. Плохо, надо сразу сесть, лечь, расслабиться. Выходить не надо. Ничего страшного. Это просто энергия скапливается, не пробивается. Там еще два варианта есть. Если вы чувствуете, что у вас эмоции зашкаливают, надо, значит, сильнее отдавать. На отдаче, на вторых двух звуков настраивайтесь. Всем счастья, сильно делайте, эмоции успокоятся. Если чувствуете, наоборот, засыпаете, вас рубит, значит, на первых двух звуков «я желаю» сильно настраивайтесь, и тогда все нормально будет. И если у вас, допустим, на первых двух звуках тяжело вам произносить, значит, у вас там блоки на принятии. А если, допустим, вам тяжело на отдаче, всем счастья, тогда, значит, у вас на отдаче блоки. Там, где блоки, туда и вкладывайтесь. Не бойтесь это делать. Ну все, мои хорошие, поехали. О, а есть у кого вот такая, ну, йоговская подстилочка под стул, а то у меня ноги соскальзывают. Ну да, коврик какой-нибудь такой.
Show! все!
Я Жила.
Show! весела.
Yeah.
пришла. Спасемся! Shalom.
все!
Show!
So я слава. желаю всем,
последний раз. Расслабились, сели, не разговариваем, легли.
Это прекрасно.
Все рассаживаются по местам. Лена, сейчас вопросы из зала. Тебя не слышно, Лена?
Будем ждать. Сейчас Иван, наверное, включит.
Так, давайте. Все, тебя слышно. Давай, первый вопрос из онлайна.
Угу. Да, часто повторяемый вопрос. Владимир спрашивает, думать о Боге. А как конкретно о нем думать? Как его представлять?
Не надо никого представлять. Он живет в нашем сердце, и он уже представлен там. Представлен в виде совести, в виде радости, которую мы испытываем, когда радуемся, это Он радуется за нас. Вот. Возьмите, пожалуйста, чей это? Найдите хозяина коврика. Вот. Не надо представлять Господа, надо Его славить. Нас надо славить радость в своем сердце, чувство победы, веры. То есть сначала мы чувствуем Господа через те ощущения, которые находятся в нашем сердце. Мы чувствуем Его энергию. Мы не можем чувствовать сразу Его как личность. Это большая милость увидеть Господа. Поэтому мы не пытаемся что-то выдумывать, представлять Его. Мы просто пытаемся воспринимать то, что мы уже имеем. Все, что мы имеем хорошего, это Его энергии. Чувствуем радость, чувствуем чистоту, чувствуем победу. И славим через эти чувства Господа. Спасибо, Господь, за радость. Спасибо за победу. Спасибо за ретрит. Спасибо за красоту, за чистоту, за любовь, за ощущение мира, заединение всех людей. Спасибо, что ты даешь мне вот эти чувства, которые тебе принадлежат. Это называется славить Господа. И вот если человек славит Господа, постепенно Господь начинает раскрываться все сильнее. Он начинает показывать себя глубже. Начинает потом предстает как личность. Вот когда Господь предстал как личность, то тебе уже опять не надо ничего представлять, потому что ты его уже увидел. И вспоминай то, что ты видел. Можно Господа воспринимать через святых людей. Святые люди – это зеркало Господа, это Его отражение. Можно видеть лики святых людей, смотреть на изображение и представлять, как они отражают Господа в своих сердцах. Потому что они чувствуют Бога, они Его видели, они Его знают. Вот таким образом мы понимаем Бога. Со временем это понимание углубляется, и приходит время, человек становится святым, и Господь предстает перед ним. В каждом человеке в сердце есть чувство радости. Это не наше чувство, это Господь дает радость. У каждого человека есть чистота в сердце, чувство чистоты, чувство верности. Это все Господь дает эти чувства, это не наше чувство. Когда мы видим красоту девушки, это Его красота, это не ее красота. Она отражает Его красоту. Когда мы видим силу мужчины, его разум, то это не его разум, это разум Господа. Он отражает эту энергию Бога. Все самое лучшее в этом мире принадлежит Богу. И это надо славить. Если тебе Бог дал очень хорошего мужа, то пойми, что это твои отношения с Богом. Ты служила Богу и получила от Него подарки. Опять славь Господа за это. Не надо думать, что муж – это Бог. Все, что ты получила, это от Него, от Бога. Если ты красивую жену получил, очень хорошую, это не то, что тебе повезло, это не она Бог. Это она отражает того, кому ты чисто и светло служил. И за это получил награду. Когда ты получаешь испытание в жизни – то не отчаивайся, вспоминай Бога, потому что все испытания идут из-за твоих каких-то ошибок в прошлом. Бывают очень жестокие испытания человека. Значит, сильное очищение будет. Сильное очищение. Человек должен сильно очиститься. Видно, Бог планирует его потом куда-то направить вверх. Поэтому не надо уповать на Бога за испытания. Надо их честно выдерживать. Честно терпеть. По-доброму в сердце доброту оставлять в своем сердце. Не становиться, ненависть не культивировать в своем сердце. Ненависть разрушает жизнь. Это слабость человека, это не сила. Некоторые думают, что те, кто ненавидит, это сильные люди. Храбрые люди – это те, кто сохраняют доброту. Все остальные слабые. Дальше вопрос.
Спасибо. Дмитрий спрашивает, Олег Геннадьевич, во время молитвы получается сильно концентрироваться на самой молитве, а о чем-то еще думать сложно, теряется погружение в молитву. А как молиться, чтобы не терять ощущение молитвы и при этом проявлять заботу о людях?
Мы специально такую сложную сделали настрой, чтобы вы ни о чем не могли думать. Только о том, как произносить эти звуки. Когда человек настраивается на эти звуки, он постепенно перенимает настроение зала. Вот это настроение зала и есть настроение молитвы. Когда вы чувствуете, потому что все люди хотят мира на земле. И когда они вкладывают свои слова, вот эти чувства, то это и есть настроение молитвы. Общее вот это настроение. Вот сейчас вы сидите, допустим, в зале, чувствуете легкость, свежесть, чистоту. Это и есть настроение молитвы. Когда человек погружается в настроение молитвы больше, то Бог дарит ему очень светлые чувства в это время, как подарки идут, очень светлые чувства. Это не то, что я погружаюсь в светлые чувства, это просто мне подарили их. Тогда можно давать людям дарить светлые чувства, которые ты получил в результате молитвы. Постепенно вот это настроение, которое ты включаешь все больше и больше, оно отражается в сердце со временем. Но вот эта идея, что как это настроение понять? Надо хотеть мира и думать только об этом. А все настроения ты получишь как награду. Вот все самые сильные чувства от молитвы ты получишь как награду. А ты думай о служении, не думай об удовольствии погружаться в молитву. Придет время, и ты погрузишься, потому что Бог тебе даст такую возможность. Но твоя задача – мир на земле и успокоение сердец тех людей, которые страдают. Потому что есть люди, которые страдают сейчас. Допустим, молодой человек, который со мной разговаривал сегодня, что он приехал из зоны боевых действий, сейчас сидит в зале. Я увидел, что он очень потрясен сильно. Сила страданий, ну, как бы изранила его психику. И наша задача таких людей вылечить, делать так, чтобы их психика успокоилась, снялась, напряжение снялось, ощущение спокойствия пришло в жизни. Иначе нет смысла жить на этой земле, если кому-то из тех, кто рядом с нами, очень плохо, мы должны всеми силами сделать так, чтобы им стало легче. В этом смысл, нет другого смысла. Бог хочет, чтобы все были счастливы. Он не хочет войны. Дальше вопрос.
Мария из Киева спрашивает, скажите, пожалуйста, а можно в данной ситуации молиться не за мир, а для удовлетворения Господа? Под духовного учителя. Это возымеет должный эффект? Или все-таки нужно конкретно проговаривать «я молюсь за мир» и создать такое намерение?
Но если вы хотите, конечно же, можно молиться для удовлетворения духовного учителя. Но мы будем молиться за мир. Потому что, как бы, Конечно, хорошо, когда духовный учитель счастлив, но сейчас земля горит, в огне находится. И мы ее тушим. Можно, конечно, в это время думать о том, чтобы духовный учитель был счастлив и удовлетворен. Но главное сейчас это делать то, чтобы Бог был удовлетворен. Бог будет удовлетворен, если мы настроимся на мир. Не надо закрывать глаза на смерти людей сейчас. Не надо думать о своем духовном благе. Надо думать о том, чтобы быть сопричастным сейчас к тому, чтобы люди не теряли детей под пулями, не теряли своих жен, своих мужей, своих родителей. Понимаете? Об этом надо думать. И если мы будем об этом думать, то этого будет меньше. И тогда духовный учитель будет очень доволен, что мы настроились на правильные вещи. Если у меня погибает близкий человек, а я думаю о удовлетворении духовного учителя, это лицемерие. Нужно думать о том, чтобы его спасти. И тогда духовный учитель будет очень доволен.
Еще один?
Да.
Угу. Ольга из США спрашивает, а как отличить спокойствие на второй стадии молитвы от состояния, когда до конца наступает победа над судьбой в определенном вопросе?
Спокойствие во время молитвы наступило в нашем зале. Вы чувствуете спокойствие, да, сейчас? В сердце спокойствие. Несмотря на то, что сейчас взрываются снаряды, гибнут люди, но сердце спокойно. Это называется первая стадия победы над судьбой. Не надо за свое спокойствие стесняться. Спокойствие предназначено не для нас это, а для тех, кому мы хотим помочь. Это спокойствие поможет людям спастись сейчас. Вторая стадия – это влияние. Вот первая стадия – это в сердце. Вторая – это влияние. То есть у нас есть ниточки связи с нашими родственниками, которые сейчас в беде, в опасности находятся, с друзьями. Мы когда в спокойствии в сердце имеем, можем это спокойствие направить на эти связи, и тогда друзья, Бог друзьям нашим, знакомым, даст разум в трудной минуте сделать, совершить правильные поступки. Таким образом, мы приходим ко второй стадии победы над судьбой, что мы не просто себе делаем возможность счастливо жить, а также даем возможность еще и тем, кто в беде, нашим знакомым, близким. Третья стадия победы над судьбой самая сложная, потому что она еще шире действует. Первая стадия победы над судьбой, первый круг судьбы – это я. Это самый узкий круг, его легче всего достичь. Второй круг, он уже много нитей, много связей с моими друзьями, знакомыми. Второй круг судьбы – как определить, что ты до второго круга судьбы дошел? Ты спасаешь из беды своих знакомых. Они выходят из-под огня, из-под обстрелов, находятся в безопасном состоянии. Как определить, что ты прошел третий круг победы над судьбой? Вот мы всем залом помолились, и закончилась война. Значит, мы прошли все три круга победы над судьбой. Но после этого, если так произойдет, то у нас все заметят окружающие над головами сияние. Нимб сразу всех и всего зала над головой будет от такого прохождения ретрита. Поэтому довольствуйтесь тем, что вы смогли сделать. Я чувствую, что многие прошли два круга победы над судьбой, что многие из наших знакомых останутся в живых после этого ретрита. Это уже неплохо для начала. Очень важно, чтобы сила разума вошла в сердца старших, тех, кто ответственность несут за жизни людей. Тогда сила мира, любви, когда войдет в их сердца, они примут такие решения, которые помогут сделать так, чтобы кровопролитие сократилось или вообще закончилось. Это очень сложно в такое время. Очень сложно, но возможно. Так, теперь вопросы из зала. по ретриту, вот потому что не какие-то свои личные темы, а тому, что вы чувствовали, а тому, что вы сейчас переживали, какие ощущения, какой результат, что получилось.
Спасибо огромное. У меня вопрос мучил меня вот с январского ретрита, потому что во время его прохождения молитвы я была, я хочу сказать сразу, я из большой военной организации, развязавшей эту войну, к сожалению.
Так, спокойно, без эмоций.
Я была уверена.
Вы ребенок Бога, вы не ребенок организации.
Я себя чувствую просто Штирлицем сейчас там, в тылу врага. У меня вопрос такой. Я была уверена тогда, 26 января, здесь, на ретрите, что мы сможем, что разум возобладает, и они не допустят того, что сейчас происходит.
Я тоже был уверен в этом.
Да, на все 100, честно. Я знаю просто этих людей. Они на самом деле, ну, из тех, из наших времен, знают, что такое память к предкам, предков. Что такое мир, что такое война. Что произошло, я не знаю. Я боялась.
Я никого не осуждаю сейчас. Я знаю, что когда политики совершают какие-то поступки, они совершают это не потому, что у них есть какое-то гнусное желание. Это совершается от невозможности сделать что-то другое. Это происходит, как бамбук загорается, когда трется один стебель от другой. Это неизбежность, понимаете? И никто сейчас никого не обвиняет. Мы просто хотим, чтобы пожар был закончен, и все.
Я делаю, что могу. Спасибо, Елене Дмитриевне. У меня вопрос такой. Я из-за того, что я как могу, все делаю и молюсь, я была уверена, что этого не будет. Сейчас мне было очень сильно страшно. Мне казалось, что сейчас мы вот все постараемся, а будет еще ухудшение. То есть я понимаю, что это либо я сама что-то не справляюсь, не дотягиваю. Я не хочу просто думать о том, что это огромное разочарование.
Вы чувствуете весь объем работы, не отчаивайтесь. Если вы чувствуете объем работы весь, значит, просто сильно думайте о Боге и сражайтесь дальше. Не надо бояться ничего. Побеждает сильнейший. Наша цель – потушить пожар. Мы никого не осуждаем сейчас. Осуждение – это тоже двойственность. Это тоже вставать на чью-то сторону. Нет смысла сейчас этим заниматься. Потому что все, кто встают сейчас на чью-то сторону, они постепенно засасываются в воронку мясорубки, понимаете? Вот любая мысль в эту сторону, в чью-то, это дальше засасывание в мясорубку. Кто-то должен это делать, еще раз повторяю, кто-то будет защищать свой долг воинский там и так далее. Это нормально, но для тех, кто не попал в воронку, все эти люди должны сейчас молиться за мир. И со всей своей силы, какая только у нас у них есть, потому что надо потушить пожар, иначе два дерева, когда загорелись, дальше будет гореть весь лес. И он уже пошел гореть, уже дым пошел в другие деревья. Это только кажется, что они еще не горят, они уже начинают тлеть. Поэтому и какая-то критическая масса огня приводит к тому, что земля уже не может давать возможность жить на ней. То есть определенный уровень радиации не даст возможность людям быть здоровыми. Они будут погибать в 30 лет. Глубокие старики, понимаете, будут становиться старенькими и погибать 30 лет. Это то, что сейчас может произойти. И мы должны думать об этом прежде всего. Об этом. А не о том, кто прав, кто виноват, кто смог, кто не смог. То мы не знаем всех подробностей того, что происходило. Политика – это тоже война, понимаете? Там непонятно, что происходит. Мы не должны сейчас оценивать ничего, мы должны молиться за мир. Понятно? Любая оценка приводит к тому, что ты в воронку лезешь. Вот человек, допустим, живет где-нибудь в Казахстане. Вот он полез в воронку. Как вы думаете, где он окажется? Совершенно верно. И дальше что с ним произойдет? Может или не может, это все зависит от степени его ненависти. Запомните, ненависть слепит человека, и он теряет рассудок. Поэтому тот, кто вне воронки, тот спасает себя, спасает своих близких. Еще раз повторяю, есть даже люди, которые находятся в военной организации вне воронки. Где человек находится, не имеет значения. Судьба решает, что он будет делать в этой ситуации. Но если у человека сердце остается полным любви, то он никогда не совершит глупость никакую. Я знаю людей, которые проходили войны, и сердца их оставались чистыми и добрыми. Понимаете? Поэтому сердце направьте, отдайте Богу. Что там вам надо делать снаружи, это зависит от вашего долга. Но даже когда человек очень сильно настроен на Бога, то и Бог определяет его долг. Уже не люди определяют его долг, а Бог определяет его долг. Поэтому надо со всей силы настроить сердце на мир. На мир.
И кроме молитвы, есть еще действия, которые могут быть ради мира, но лично для меня не чреваты.
Да, есть на нашем уровне. На нашем уровне. Вот что человек должен делать сейчас ради мира? Написать, у нас есть программа, в которой вы можете участвовать. Вы можете обозначить в этой программе свою квартиру, и в нее поселится беженец. Вот это то, что вы можете сделать. Или как мои друзья из Одессы, они сейчас на Западной Украине кормят всех тех, кто нуждается в пище. Это правильный поступок. Вот все, что можем, практического надо делать. А разжигать вражду в интернет, сеять хаос, панику и ненависть, этого делать не надо.
Благодарю.
Ваши ощущения от ретрита? Видите, все время мысли уходят в сторону, что вы почувствовали на ретрите, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Всем добрый вечер. Сначала у меня были такие прям силы и чувства, что настрой прям замечательный, а потом у меня в течение ретрита раза три становилось очень...
Плохо,
как вот сосудистый приступ. У меня, кстати, бывает такое дома перед одним
чтением. Вот послушайте меня. И так как мы страшно. С вами включились в очень сильной энергии, ну, как бы, все начиналось очень хорошо. А потом некоторые из вас обнаруживали, что как будто на вас плита наваливалась, так? Поднимите руку, кто это ловил, такие чувства. Вот эта плита, это зона боевых действий. Понятно? Мы с вами в нашем сознании туда пошли. И там мы были и побеждали вот это все, вот эту энергию разрушительную, которая сеет хаос, убивает людей. Эта энергия сейчас свалилась на землю свыше, как гнев высших сил по отношению к нам. И поэтому мы сейчас гасили этот гнев с помощью памяти о Боге. И когда мы туда подлетали, к этой зоне сильно, то некоторым становилось плохо. И это хорошо, потому что надо... учиться чувствовать судьбу, чувствовать энергию смерти и с ней сражаться, учиться. А почему нет? Почему вы думаете, что надо жить всегда от нее в стороне? Бывает так, что на вас едет машина, и вы можете погибнуть. А если у вас есть такой опыт сражаться с этой энергией смерти, вы останетесь живы. Поэтому учитесь сейчас. Когда у людей есть беда, входите в эту зону беды. Побеждайте ее, пускай вам немножко будет плохо, потом вы будете вытаскивать себя из этого в результате памяти о Боге. И у вас будет вырабатываться сила, способная побеждать смерть.
Как вот понять вот эту грань? Вот, например, вот я уже несколько раз хотела вот, ну, присесть, там воды попить, я там кофту снимала. Я даже последние три раза вот без молитв, даже не смогла повторить последние три, вот, когда вот окончательные были.
Видите, как хорошо вы трудились. Грань – это когда ты теряешь сознание. Или возникает сильный страх, ты уже не можешь. Тогда грань. Но вы не дошли до грани, вы смогли, справились, все нормально. Я тоже несколько раз чувствовал очень тяжело себя, но потом выправлялся. И это нормально. Это очень хорошо, когда мы стараемся со всех сил. У кого сейчас чувство выполнен долго, сильно в сердце, такая радость. Видите, как здорово. Отлично. Бог доволен вами. Поэтому такое чувство возникает. И он обязательно не останется в долгу, потому что кто может помочь людям, когда на земле идет война? Кто может помочь людям? Бог может только помочь. Но Бог, он здесь сам не действует. Он действует через волю людей. И вот он на низком старте ждет, кто вот эту волю проявит свою к миру, к тому, чтобы спасать людей в сознании своем. Кто это сделает? Если человек это делает, то Бог очень сильно через его сознание работает, помогает людям потом, через его сознание этого человека. А потом он, Бог этому человеку очень признателен остается. И еще поможет ему в жизни заодно. Он в долгу никогда не остается, Бог. У него нет долгов. Дальше вопросы.
Спасибо.
Сзади вот девушка там, черная.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Счастлива быть с вами 3 вечера. Прилетела с другого города.
Из какого?
Непременно к вам. С Урала, с Оренбурга. Совсем недавно мне чисто случайно в Ютубе попались ваши лекции. И я
конечно,
прямо...
это 100%, что чисто случайно.
Да. Я с таким удовольствием слушала вас. И просто вот проговорила однажды, что как было бы хорошо воочию все-таки поприсутствовать. И так сложилось и отпуск, и, ну, в общем, взяла билет. И у вас были лекции. В общем, есть. Замечательно. Счастлива быть с вами. Все-таки не случайно оказалась здесь. И от вас очень чувствуется много доброты и любви. Это прям очень ощущается. Впервые я здесь с вами. На протяжении всего ретрита... Было очень приятно, каждый раз себя ловила на мысли, что очень приятно пропевать звук «я». Это что-то означает?
Ну, это всем так приятно, то звук есть... «я»
пропевать. Он просто легко пропевается, но он на самом деле мне иногда казалось, что не вы, а я, как будто он из меня выходит, ваш звук именно.
Однозначно, в этом нет сомнений.
Ну, в общем, это просто легко пробивается, и думаю, может быть, что-то значит.
Вот очень важно, вы говорите, что я чувствую вашу доброту.
Очень.
Вот это очень важно, что это значит человек добрый. Когда у него оттенка на доброту настроена, он всех доброту людей чувствует. Вот этим сейчас надо и заниматься. Надо у всех людей чувствовать доброту, учиться. И тогда все будет у нас в жизни хорошо. Не надо чувствовать что-то другое.
Спасибо.
Так, ну, вы уже говорили ваше выступление, да.
Можно еще?
Да.
Олег Геннадьевич, спасибо вам огромное. У меня сейчас сердце наполнено благодарностью к вам, потому что для меня это 3-й ретрит, и первые 2 ретрита были очень разные, выходило что-то, какой-то объем работы. А сейчас весь ретрит я чувствовала такой подъем. И...
А я предупреждал, что ангелы придут и будут помогать.
Да.
Потому что мы очень важное дело делаем.
И у меня предыдущие 2 ретрита совсем не получалось слово «всем», когда надо действительно поделиться, открыться. А сейчас оно лучше всего прозвучало. И мне хочется что-то делать, что-то полезное, что-то вот... для других людей. Спасибо вам огромное.
Видите, как хорошо вот на лекции ходить. Сюда столько приходит замечательных людей с такими очень светлыми желаниями, чувствами. И мы можем на них посмотреть, на всех, послушать их. Это хорошее время. Это не то, что там на Бонни М приходить. Или на Бонни Гав какой-нибудь еще. Сзади. Там кто? Я не вижу уже лица.
А, Олег Геннадьевич, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за все, что вы нам даете. Я заметила, что у меня через день назад на аллилуйя я вообще не могла просидеть. То есть я даже не досидела, наверное, минуты две. А сейчас мне не хватило. Я на коленях стою, и максимум это 10 минут. Сейчас я простояла, наверное, ну, больше получаса. И в позе алмаза я тоже спокойно сидела. И вообще не было ни больно.
Вот это результаты общей энергии. Когда энергия очень сильная в зале, то блоки все, они пролетают так, что человек даже не чувствует, что он устал. Вот кто не заметил, как час прошел, поднимите руку. Видите, так энергия сильно шла, что аж время сжалось.
Все, спасибо большое.
Будьте счастливы. Ваш вопрос вот там, девушка.
Здравствуйте. На прошлом ретрите, когда я была, я вообще сидеть не могла на месте, и мне было прям плохо. Я помню, что у меня ноги болели, я прям со всей силы старалась себя сдерживаться. И потом после ретрита вы сказали, что может быть такая ситуация, что как бы ухудшится немножко жизнь. И вот у меня первые две недели меня просто кидало, мотало в депрессию. У меня очень давно такого не было. И на этом ретрите я почувствовала, что меня начало наконец-таки отпускать. Вот я просто как будто бы вышла наконец-таки в какой-то свет и почувствовала, что у меня силы обратно появляются.
Видите, она затронула важную тему, что ретрит на самом деле что делают? Они вытаскивают плохую судьбу наружу. И теперь надо с ней что-то делать. Зачем ее надо вытаскивать, чтобы она не вышла в самый для нее подходящий момент? И сделала нам не самый неподходящий момент в жизни. Вот судьба, она всегда выбирает самый плохой момент, чтобы выйти наружу. А если мы ретрит провели, мы ее вытащили в неподходящий для нее момент. Она нас помучила две недели. Потом еще один ретрит, и мы ее вообще придушили. И все, и тогда вообще хорошо. И первое чувство победы над судьбой. Вот ты вытащил судьбу, помучился, и раз, и вообще ее разрушил плохую судьбу. И чувство веры тогда возникает. Вера в Бога возникает, когда человек чувствует победу. Первая победа и вера в Бога начинает жить в сердце. Человек запоминает, что такое победа. И дальше всегда хочет только побеждать в жизни.
И если можно, я хотела бы один вопрос задать. Если разрешите. У меня отец, участник военных действий в Сирии. И неизвестно, ну вот будет он участвовать дальше или не будет. И естественно, поскольку я дочь, я так понимаю, что я...
А вы помолитесь, чтобы он не участвовал?
Чтобы не участвовал, а вот за то, что он участвовал...
Кто выше стоит, отец или Бог?
Бог, естественно.
Ну вот Бог так сделает, что он не сможет поехать. Может, у него геморрой вылезет или еще что-нибудь. Ну, всякое же может быть. Не всегда же люди как бы могут участвовать в военных действиях. Иногда причины какие-то возникают, которые мешают.
А за сделанные действия уже вот...
А вот вы сейчас молитесь, нет, чтобы действия все эти очистить?
То есть я просто славлю Бога, и там он уже сам разберется, что где надо,
ну, он
чистить,
будет,
да?
Очищать, да. Он уже сейчас очищает его. Вы все, вот, благодарю. По крайней мере, 20 минут, 25 минут ретрита вы посвятили отцу. И у него уже меньше грехов уже. Вы очищаете его. И сила, вот, которая не пустит его на войну, она очень мощная сейчас. Очень мощная.
Все, благодарю.
Желания родственников учитываются Богом. Ваш молодой человек, да, ваш. Угу.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Большое вам спасибо. Очень понравился первый ретрит «Аллилуйя», который был во вторник. Вот я вроде довольно давненько на них хожу, но во вторник было прям здорово.
Конечно, потому что мы повторяли имена Бога, ну, вернее, славили Бога. Это первый раз такое у нас. Мы обычно онлайн только такие вещи делаем, а сейчас мы уже это сделали прямо в зале большом.
Да, ну, хотел сказать, что было бы очень здорово больше живых ретритов, аллилуйя, в дальнейшем.
Это намек на то, что я должен в Москве поселиться, что ли? Я надеюсь, вот как-нибудь в Украину приехать уже. Хочется, чтобы там в Одессе меня встречали с хлебом, солью, как они обычно это делают. И они меня встречают с хлебом, солью, я всех кормлю там, там человек 40. И часто подходят еще люди, которые выходят с вокзала и тоже рот открывают, я им тоже в рот кладу, хотя они мои лекции не слушают. На всякий случай, если надо, кормят, они подходят тоже. Так вот.
Спасибо.
Маленькие, мои хорошие, сейчас хочу вам сказать одну вещь, очень важную. Пожалуйста, не уходите просто так, потому что здесь, в зале, остались вещи, которые зарядились вашей силой. Это мандарины, конфеты, цветы. И они принесут удачу вашим родственникам, друзьям. Если кто-то, допустим, из ваших знакомых нечаянно съест такой мандарин, то неожиданно для него вся жизнь может измениться. Поэтому подходите, получайте подарки. Вот. А там тоже, вот я смотрю, в Новосибирске тоже заряженные бананы раздают. Тоже, они тоже молодцы.